Приветствую вас, любовью Господа Иисуса Христа. И вначале хочу спросить у вас, кто из вас считает себя принципиальным человеком? Я думаю, что у каждого из нас есть какие-то принципы. И, может быть, с годами их становится все больше, и, может быть, они становятся менее оправданными. Хорошо, если эти принципы основываются на Священном Писании, если это принципы морали, но порой бывают у нас такие принципы, которые основываются просто на нашем личном восприятии. И порой даже эти личные принципы мы пытаемся навязать другим людям. Но если у нас есть эти принципы, и если это правильные принципы, это хорошо. Лев Николаевич Толстой сказал такое изречение: «Если у тебя нет того, за что ты готов умереть, то твоя жизнь напрасна». Хорошо, если наши принципы таковы, что мы готовы стоять в них и держаться в них, так что готовы даже умереть. Но какие наши принципы? Потому что важно иметь, наверное, правильные принципы, и иметь такие принципы, которые привели бы нас в Царствие Небесное. Потому что мы знаем, что фарисеи были очень принципиальными людьми. И их принципы, они в них очень твердо стояли. Но, к сожалению, эти принципы, они направлены были больше на внешние какие-то проявления. И фарисеи могли отдавать десятину и считать там буквально до зернышка, чтобы там правильно отдать десятую часть. Считали мяту, анис, тмина, стараясь в точности исполнить все это. Они также... Внешнее проявление в чем их было? То, что они могли останавливаться на углах улиц, именно на перекрестках, чтобы молиться или показаться постящимися перед людьми. Они соблюдали букву закона, соблюдали все обряды, принципы, правила. И многие из них готовы действительно даже были умереть за свои принципы. Пример тому апостол Павел, который, не жалея своей жизни, шел и гнал людей, отстаивая какие-то определенные принципы, отстаивая закон. Но Иисус сказал нам о том, что принципов, которые соблюдают фарисеи, недостаточно для того, чтобы войти в Царствие Небесное. И давайте откроем Матфея, 5 главу, с 20 стиха мы будем с вами читать. Матфея, 5 глава, с 20 стиха. И прямо в 20 стихе Иисус, обращаясь к народу, говоря о книжниках фарисеях, говорит так: «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное». Люди видели внешнее проявление этих людей, внешнее благочестие. Порой мы тоже с вами смотрим на людей и думаем, что вот этот человек точно идет в Царствие Небесное. Он соблюдает какие-то принципы, он правильно выглядит, правильно говорит. Но человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце, в первом царстве записано. И для Бога очень важно наше сердце, в первую очередь. И дальше Иисус начинает свое учение о том, как хранить свое сердце, какие должны быть принципы у нас. И дальше он 5 раз говорит одно и то же выражение, начинает свою речь с одной и той же фразы. Он говорит: «Вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам». Вообще это было не просто смелое изречение, это было довольно дерзкое изречение, потому что пророки никогда себе такого не позволяли, они говорили: «Так говорит Господь». Никогда пророк не мог сказать что-то от себя. Более того, и раввины тоже никогда ничего не говорили от себя. Раввины и вообще иудеи очень четко и очень высоко ставят Писание, и мы с вами тоже имеем такое же отношение к Слову Божьему, потому что это слова Божьи, и они ничего не могли ни добавлять, ни убавлять. И вот я хочу зачитать несколько изречений, как они, их отношение к Священному Писанию, для того, чтобы нам стало более понятно, насколько это выражение могло вызвать гнев даже в фарисеях. Раввины говорили так: «Кто отрицает, что закон дан небом, не имеет дом в мире грядущем. Если кто Еще вот такое изречение. Если кто-нибудь даже говорит, что закон дан от Бога, за исключением того или иного стиха, который Моисей, а не Бог, изрек из уст своих, тот будет осужден. Он презирает Слово Божие. Он проявил такое непочтение, которое губит душу. И раввины, когда говорили свои проповеди, свое слово, они либо ссылались на каких-то учителей древности или раввинов, но никогда не говорили, что вот я вам сейчас что-то скажу. Они никогда не позволяли себе такого. Но Иисус Христос, обращаясь в своей речи, так называемой Нагорной проповеди, обращаясь к народу, говорит: «Вы слышали, что сказано древним? А я говорю вам». Иисус Христос не отменяет того, что было сказано древним, потому что Слово Божие, оно во всякое время живо и действенно, но Он усиливает сказанные слова, Он повышает ту планку, поставленную Богом, повышает ту планку, казалось бы, закона, потому что закон вообще никто не мог соблюсти, а Он еще больше ее поднимает. Итак, текст, который мы с вами прочитаем, из 20 стиха, Евангелие от Матфея, 5 глава, с 20 стиха. 20 мы прочли, с 21. «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брата своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебе судье, а судья не отдал бы тебе слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадрата». Вот такой текст, в котором Иисус Христос напоминает нам заповедь, данную Богом народу израильскому на горе. Это заповедь из 10 заповедей, данных Богом: «Не убивай». И мы можем найти ее в Исход, 20 глава, 13 стих, где говорится о том, чтобы «не убивай». Почему Бог заповедал каждому из нас, всем людям, чтобы не было убийства? Потому что человек создан по образу и подобию Божьему. И кто хочет отнять жизнь у кого-то, кто задумал совершить убийство, тот буквально не почитает человека за образ и подобие Божие. Потому что Бог сказал, что человек – образ и подобие мое. И в Бытие, 9 главе, 5-6 стих, записаны такие слова. Это еще когда Бог заключает завет с Ноем, Ной вышел из ковчега, и Бог дает повеление свое и говорит так. Бытие, 9 глава, 5 стих. «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Убийство – это грех. И сегодня мы с вами имеем законы, которые не разрешают нам совершать убийство, и мы будем с вами осуждены и посажены, если кто-то из нас совершит убийство. И в законе Божьем также написано, есть разные виды убийства. Есть убийство преднамеренное, есть убийство, которое было совершено без умысла. И об этом сообщает нам закон Божий. Давайте прочтем с вами, чтобы нам стало яснее и понятно. Исход, 21 глава, с 12 по 14 стих. Исход, 21 глава. Потому что когда Иисус обращается к народу, то народ знает, о чем он говорит. Народ знает наизусть эти строки Писания, о том, что значит это убийство и о чем говорит Иисус Христос. Исход 21 глава, с 12 стиха. «Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийцы. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего берите его на смерть». То есть наказание за убийство в народе израильском было смерть. Это повеление Божие. Если кто-то убьет человека, то достоин смерти. Потому что никто не имеет такого права забирать чью-то жизнь. То, что Бог дает жизнь человеку, и Бог может взять. Но здесь мы с вами прочитали, что если человек убьет непреднамеренно, а Бог попустил так, что этому человеку суждено было умереть от руки человеческой, то Бог назначает такие города особые, города-убежища, куда человек мог убежать и там находиться спокойно. То есть его бы не нашли родственники того, кого убили, и не могли с ним ничего сделать. Но опять же, это тоже должен был рассмотреть суд, как произошло это убийство. Даже, вы знаете, тут, наверное, можно вспомнить известное такое произведение Достоевского, когда Раскольников умышленно думает, все время размышляет по поводу старушки, убивать ему или не убивать ее. То есть это было преднамеренное убийство. Здесь же рассматривается то, что если есть непреднамеренное убийство, что-то случайное произойдет. И Бог повелел, чтобы такие города были. И давайте с вами еще прочтем Второзаконие, 19 главу, где как раз описывается о том, что Бог повелел, чтобы были эти города, куда могли бы люди убежать. Второзаконие, 19 глава, с 1 стиха. «Когда Господь Бог твой истребит народы, которых землю дает тебе Господь Бог твой, и ты вступишь в наследие после них и поселишься в городах их и домах их, тогда отдели себе три города среди земли твоей, которые Господь Бог твой дает тебе во владение. Устрой себе дорогу и раздели на три части всю землю твою, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Они будут служить убежищем всякому убийце. И вот какой убийца может убегать туда и остаться жив? Кто убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему вчера или третьего дня? Кто пойдет с ближним своим в лес рубить дрова и размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево и соскочить железо с топорища, и попадет в ближнего, и он умрет, такой пусть убежит в один из городов тех, чтобы остаться живым. Дабы мститель за кровь в горячности сердца своего не погнался за убийцу и не настиг его, если далек будет путь, и не убил его между тем, как он подлежит осуждению на смерть, ибо не был врагом ему вчера и третьего дня. Посему я и дал тебе повеление, говоря, отдели себе три города». Давайте еще 13 стих прочтем. «Да не пощадит его глаз твой, смой с Израиля кровь невинную, и будет тебе хорошо». Бог взыскивает за убийство. Бог наказывает за убийство. И буквально, если ты... Буквально это повеление Божие. Убить убийцу – это значит смыть кровь невинную с Израиля. Но если человек сделал его непреднамеренно, то есть он не замышлял это убийство, не был врагом этому человеку, а так получилось, несчастный случай, как мы это называем, то он имел право убежать в этот город и быть безопасным. Итак, Иисус Христос обращается к народу и говорит: «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего подлежит суду». Гневающийся на брата своего. Здесь Иисус Христос употребляет очень важный глагол, потому что в греческом есть два глагола «гневаться». И один из них «фумос», он означает гнев такой, как возгорелась солома. То есть она быстро возгорелась, быстро потухла. Но здесь другой он глагол использует, «орге», который говорит о гневе, который мы вынашиваем. Гнев, который живет в нас, который не просто пришел и ушел, а какой-то закоренелый гнев. когда мы имеем зуб на кого-то и хотим за что-то отомстить, или нам просто кто-то не нравится, или просто мы считаем себя умнее или выше кого-то и можем иметь гнев или что-то про кого-то говорить. Есть интересная история раввинская. Как-то один раввин шел из синагоги, он там проходил какое-то обучение, и вот он идет довольный тем, что он получил еще новое знание, он много знает, он образованный человек, начитанный, добродетельный, исполняет все законы. И вот какой-то некрасивый прохожий подошел к нему, поприветствовал его. Раввин не ответил на это приветствие и сказал: «Ты рака, как отвратительно ты выглядишь! А в твоем городе что, все так отвратительно выглядят?» Этот человек ответил ему: «Этого я сказать не могу, но пойди и скажи своему создателю, как отвратительно выглядит его создание». Когда мы говорим какое-то слово, а здесь нам Иисус привел в пример несколько таких слов, «рака», что значит «безумный, не имеющий ума», или проще, наверное, дурак сказать, рака, тот принадлежит Синедриону, то есть суду. Кто же скажет «безумный» подлежит гиене огненной? Вот эти два слова «рака» и «ты подлежишь Синедриону, суду», то есть ты намекаешь на то, что человек не сильно умный. Второе слово, которое он говорит «безумный», подлежит человек гиене огненной, то есть вечному огню. И вот эта гиена огненная – это рядом с Иерусалимом находилось такое место, где постоянно там что-то тлело, был там нехороший запах, типа мусорки, свалки, где там что-то дотлевало. И вот тот подлежит... Вот эта мусорка, она сравнивалась с адом, как бы. И вот тот, кто скажет «безумный», подлежит вот этой гиене огненной. Безумный – это не просто безумный, то есть человек не имеет разума или неумный, а безумный – это намек на то, что, как в Псалме Давид говорит, сказал человек безумный в сердце своем, что нет Бога. То есть человек, который отвергает нормы морали, отвергает какую-то нравственность, отвергает Бога. То есть человек, который о себе просто высокого мнения, человек, который считает всех ниже себя, не только по уму, а по всем параметрам каким-то. Кто вот так вот скажет «безумный», тот подлежит гиене огненной. Итак, Иисус Христос сравнивает убийство с гневом. Если мы сегодня с вами имеем гнев на кого-то, то Иисус Христос говорит сегодня нам, что мы убийцы. И вы знаете, по-особому, наверное, за последний месяц я стал обращать внимание, когда вот начал размышлять об этих словах, о том, что гнев или плохое слово – это приравнивается убийству, и подумал, что если бы, наверное, Господь пришел бы, Он сказал бы: «Ты убийца». Я думаю, что это не просто в последний месяц я как-то так вот много и часто что-то говорил или думал. Наверное, я постоянно такой. Просто в последнее время стал на это больше обращать внимание. Иисус Христос, для Него важно наше сердце. Он желает, чтобы наше сердце было измененным. Потому что просто так убийство не происходит. Человек долго вынашивает какой-то гнев, ненависть, и потом может совершить убийство. Все остальные тоже примеры, которые дальше Иисус Христос описывает, они тоже не происходят просто так. Просто так случайно что-то получилось. Нет. Это все начинает быть в нашем сердце. И вот здесь Христос хочет предотвратить эту опасность, которая угрожает нашему сердцу, когда мы имеем какой-то гнев на кого-то. Сенека, древний такой философ, говорил так, что гнев – это краткое безумие. Потому что когда мы во гневе, когда мы имеем гнев, то это приравнивается к безумию, потому что мы порой даже не контролируем себя. Я думаю, что каждый из нас может вспомнить, когда мы были во гневе. Потом проходит какое-то время, и мы сожалеем о том, что произошло. Но если мы с вами будем следить за своим сердцем и проверять все время свое сердце, и обращаться к Богу и говорить: «Господь, испытай наше сердце». Бог смотрит на сердце, и Он видит в сердце каждого из нас какую-то определенную нечистоту. И Бог, Иисус Христос, для того и пришел, чтобы изменить наше сердце. Не просто, чтобы мы с вами... Мы можем сказать, мы никого не убили. Практически безгрешные люди. Но Иисус Христос смотрит на сердце, и Он видит, что там есть какая-то нечистота. Вспоминаю одну историю из своей жизни, когда я учился на первом курсе. Ну, вначале я учился на бытовительном факультете, и вот там у меня был друг Саша. И, то есть получается, что мы с ним поручились уже где-то года полтора. И вот что-то мы с ним разговаривали, и я какое-то такое слово употребил, что он мне говорит: «Слушай, Дим, ты что, ругаешься, что ли?» То есть мы с ним общались уже полтора года, и сегодня люди обращают внимание на то, какова наша речь. И я думаю, что мы можем вспомнить, какие мысли возникают у нас, когда начальник нам что-то скажет против нашей воли, или когда наши подчиненные не слушаются нас, если мы начальником являемся. Что мы в сердце своем говорим? Может быть, мы не высказываем им, мы не убийцы, мы их не убиваем за это. Но что в сердце нашем? Какое слово возникает в наших мыслях? И давайте откроем с вами Ефесянам, 4 главу, с 29 стиха прочтем. Ефесянам, 4 глава, с 29 стиха, где апостол Павел говорит о том, как нам нужно относиться к своим устам. Ефесянам, 4 глава, с 29 стиха. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Здесь апостол Павел очень четко показывает, что, говоря какое-то гнилое слово, что-то недоброе, мы оскорбляем с вами Духа Святого. Потому что человек – это образ и подобие Божие. И если ты говоришь на своего брата или сестру какое-то слово, или имеешь какой-то гнев, то ты буквально обращаешься к Богу, потому что это Его творение. И ты говоришь, что Бог, посмотри, какое творение твое, оно несовершенное, некрасивое, глупое. Мы оскорбляем Духа Святого, если мы имеем в сердце гнев. И здесь, смотрите, в 31 стихе написано то, что всякое раздражение и ярость. Вот смотрите, здесь Павел обращается и говорит как раз вот про эти такие грехи сердца. Это даже мы порой даже не говорим, это мы не совершаем какое-то действие, но это есть сердце. Раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Павел говорит о том, чтобы мы все время проверяли свое сердце. И вы знаете, ведь если сегодня мы проверим свое сердце, если я вот проверяю свое сердце и понимаю, что я несовершенен, я понимаю, что я как убийца достоин смерти пред Богом, потому что Бог святой, а я грешен. Но Иисус Христос обращается к нам. Обращается к нам и говорит: «Придите ко мне, потому что я изменю ваше сердце. Я пришел для того, чтобы сделать эту хирургическую операцию для вашего сердца. Я заберу у вас сердце каменное и дам плотяное». Только Иисус Христос может поменять не только наши поступки, может поменять наши мысли, может поменять наши слова. И я думаю, что не раз мы в жизни встречали людей, которые приходят к Богу, и их речь меняется. Если ты, раньше человек, у него из трех слов было два матерных, то сегодня его речь совершенно меняется. Потому что Дух Святой живет в нем. Потому что он каждый раз обращается к Богу и говорит: «Господь, проверь мое сердце, измени мое сердце, измени мои мысли, измени мои слова». Бог хочет, чтобы мы с вами стояли в правильных принципах. Чтобы мы с вами вошли в Царство Небесное. Праведность Иисуса Христа. Только благодаря этой праведности мы можем войти в Царство Небесное. И эту праведность желает нам дать Иисус Христос. Он желает изменить сердце каждого из нас. И Павел здесь обращается и говорит о том, что мы должны быть с вами добрыми друг к другу. Должны быть сострадательными. То есть относиться с пониманием друг к другу. Мы должны прощать друг друга. Ведь это ужасно, когда мы не имеем прощения. Потому что Бог простил нас. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Бог простил нам абсолютно все. Простил нам все грехи. И здесь Иисус в Нагорной проповеди обращается к народу и говорит о том, чтобы мы примирились с братом. Если ты пришел сегодня в Дом Божий, принес хвалу уст, хочешь пристать пред Богом в молитве, поблагодарить Его за что-то или что-то у Него попросить, то оставь этот свой дар, оставь свою просьбу и в первую очередь примирись с братом. Потому что Бог желает от нас примирения. Бог желает, чтобы наше сердце было чистым. Бог желает, чтобы эти опасности были удалены от нас. Примирись с братом твоим, мирись с соперником твоим, пока ты на пути с ним. Не надо вынашивать в себе этот гнев, не надо вынашивать в себе эту злобу. Скорее примирись. Потому что гнев, он может разгореться. И в первую очередь, этот гнев или злоба, которая живет в тебе, она будет убивать твое сердце. Может быть, ты будешь думать, что вот тот человек такой плохой, я вот достойно на него вынашиваю какой-то гнев. Но в первую очередь это разрушает тебя, разрушает твое сердце. Поэтому сегодня Бог призывает нас к прощению, сострадательности. И призывает нас к тому, чтобы мы с вами говорили доброе друг другу. Говорили назидательное друг другу. Назидали друг друга в вере. Бог желает, чтобы сегодня мы с вами не просто рассказывали какие-то истории о том, какие есть машины у кого какой плохой начальник. Но Бог желает сегодня, чтобы мы с вами рассказывали о том, какие великие дела Он производит в нашем сердце и в нашей жизни. Давайте мы сейчас с вами встанем и будем молиться.